какие осложнения остаются после принесенного коронавируса и у кого они проявляются чаще всего.
В студии Людмила Шаулина и Василий Белоусов.
А прямо сейчас мы поговорим про коронавирус.
Ну, да, да. Да, как бы странно это не казалось всем. Да,
потому что чем дальше...
все-таки об этом поговорить.
Тем больше появляется открытий, наблюдений, выводов врачей и специалистов. Ну вот, например, многие эксперты говорят, что излечение от COVID-19 не означает полного выздоровления. А все чаще врачи говорят о том, что вирус дает множественные осложнения, причем поразить может органы, никак не связанные с дыхательной системой. А страдает все, от иммунной системы до мочеполовой сферы. Касается это не всех, но многие из пациентов жалуются на ухудшение здоровья после того, как переболели коронавирусом. Причем осложнения могут возникнуть не сразу. Некоторые симптомы дают о себе знать через полгода после выздоровления. Через полгода. В этой инфографике вот собрали нам известные на данный момент последствия осложнения наши коллеги, да, которые оставляют после себя болезнь. Действительно, тут очень много не связанных с дыхательной системой осложнений. Мне просто интересно вот что. Если некоторые симптомы возникают не сразу, а через полгода, то как об этом узнали специалисты? Коронавирус-то появился в марте. Полгода еще не прошло.
Полгода не прошло, но, видимо, достаточный срок, который, во время которого можно было заметить какие-то изменения.
Хорошо.
Но там же самое главное, что происходит, как я понимаю, мы сейчас это, конечно, уточним у специалиста, как я понимаю, главная проблема, которая возникает во время болезни, вызванной коронавирусом, это возникновение тромбов в мелких сосудах. А мелкие сосуды, они вообще во всех органах,
это
мы
правда,
все понимаем.
Да.
И из-за этого возникает вот что? Во-первых, обоняние и нарушение вкусовых ощущений, которые, кстати, один из симптомов, собственно, коронавируса, это может сохраняться надолго. И пока действительно непонятно, восстановится в полном объеме или нет эта функция. Что еще? Затрудненное дыхание вплоть до удушья в случае фиброза легких. Фиброз легких может стать таким осложнением.
Угу.
Может возникнуть сердечная недостаточность. Может возникнуть миокардит, это воспаление сердечной мышцы. Лимфопения, это резкое снижение общего иммунитета организма из-за падения уровня лимфоцитов в крови, ну и так далее и тому подобное.
Ну вот смотри, в этот длинный неприятный список заболеваний затесались и хорошие, ну или, по крайней мере, менее плохие новости, почти все эти осложнения носят не хронический характер. То есть при своевременном обнаружении, правильном лечении от всех последствий коронавируса можно избавиться. Главное, не бросать все это на самотек и при первых симптомах обратиться к врачу. Все это, конечно, хорошо, вот вы только вылечились от коронавируса, постоянно общаясь с врачами, уже понадеялись об этом забыть навсегда. Вот тут вам предлагают вновь продолжить с ними общение, с врачами. И сколько это продлится, как я понимаю, все очень индивидуально.
Тут еще одна новость пришла, которая уж совсем никак не может обрадовать. Mm-hmm. Вот вообще никак. Тут выяснилось, ну, выяснили это в Гонконге. В Китае все-таки он самый первый, кто начал мало того, что страдать от коронавируса, но еще его исследовать.
Там появился в первую очередь.
Да. Выяснилось, что заразность этого самого коронавируса, SARS-CoV-2, выросла на 30%. И произошло это из-за того, что ДНК вируса мутирует. Вот так утверждают специалисты медицинской школы университета Гонконга.
Да, и даже вот одна новость еще появилась о том, что одна из... Да, вот если я ничего не путаю, найду, то обязательно ознакомлю уважаемых слушателей. Да, вот женщина за одну минуту заразила коронавирусом 70 человек, вернувшись из-за границы, жительница США, заразила коронавирусной инфекцией более 70 человек. В марте это еще произошло. Болезнь у нее протекала бессимптомно, а тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Тем не менее, женщина на 2 недели самоизолировалась в квартире, исключила любые контакты с внешним миром. Несмотря на неукоснительное следование правилам, она распространила смертельно опасный вирус и заразила соседей. Это произошло во время одиночной поездки на лифте. Специалист подчеркивает, что бессимптомные пациенты по сей день представляют наибольшую опасность для окружающих. давай все-таки обратимся со всеми этими вопросами и уточнениями к специалисту. Друзья, вы присоединяйтесь. Ваши комментарии, мнения о нашей сегодняшней теме, о коронавирусе и всем связанном с этим, присылайте на WhatsApp и Viber 8-925-222-99-92. И также задавайте вопросы нашему эксперту по телефону 8-800-222-99-92. А мы общаемся с руководителем лаборатории геномной инженерии МФТИ Московского физико-технического института Павлом Волчковым. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Павел, ну вот можно ли спрогнозировать заранее, будут ли у человека, который перенес коронавирус, осложнения? Или все это очень индивидуально, и сделать конкретные прогнозы крайне сложно?
Можно, конечно, можно. На самом деле, к сожалению, да, вот образ, который, образ жизни, который ведет современный человек, то есть человек, который, ну, скажем так, погряз в благах технологического прогресса, то есть имеет возможность есть много, ходить мало, всего этого имеет соответствующий лишний вес, вот, и все сопутствующие хронические заболевания. Ну, то есть, если вы оглянете сейчас, я надеюсь, в студии у вас все такие худые, стройные, подтянутые, спортивные, но тем не менее, в целом...
К сожалению, конечно, не всем. Не давайте все. Так. Вот. Прекрасная часть, конечно, да. Ну, вот...
Да. И, к сожалению, вот этот компонент, он, конечно, в основном и дает нам основные проблемы. Проблемы, ассоциированные именно с коронавирусом. Не только с коронавирусом, но большинство вирусов, и вирус гриппа в частности, вот, и коронавирус, опять же, вот COVID-19, они действительно поражают стенки сосудов. Угу. Это очень важно, это очень неприятно. Вот вы отметили в своем эфире образование тромбов. Тромбы действительно опасны, могут быть смертельно опасны, и поэтому врачи таким пациентам дают антикоагулянты. Это раз. Но на самом-то деле есть и такой постэффект, поскольку при травмировании стенок сосудов, да, действительно, тромбы могут образоваться, но потом эти тромбы, в общем-то, они могут уйти, но стенку сосуда, в общем-то, нужно починить. И в норме у здоровых, скажем так, условно здоровых людей, врачи считают, что нет никого здорового.
Мы подозревали.
Будем пугать. Да, но в норме, в общем-то, у людей без лишнего веса эти повреждения сосудов проходят гораздо более, скажем так, легче,
в легкой форме.
Чем в легкой форме. Да. Да.
Павел,
без тех образований бляшек. То есть тут есть часть вторая, холестериновые бляшки. К сожалению, вот повышенный уровень холестерина, сопутствующий с лишним весом, это как раз-таки вот эта вот ассоциированная проблема. Но все мы знаем, к чему ведут холестериновые бляшки. Это заболевание сердечно-сосудистой системы, и это самый страшный, собственно говоря, компонент. Это, конечно, инфаркты, инсульты и ишемические болезни конечности.
Павел, а вот такой вопрос по поводу сосудов. Одна из информаций, тоже информация же масса, и мы пытаемся как-то ее структурировать в наших эфирах, чтобы разобраться и понять. Так вот, одна из мысли, которые высказывают врачи, что мелкие сосуды, вот самые тоненькие, самые маленькие, да, те, которые вот в пальцах, например, или вот в легких, именно там, где они страдают, что эти сосуды схлопываются и отмирают, и требуется достаточно длительное время для того, чтобы они восстановились после того, как человек перенес коронавирус.
Но это такая локальная ишемия. Действительно, на самом деле, вирус повреждает целый ряд органов. То есть COVID-19 обладает полиорганным поражением. То есть он поражает не только сосуды, но, в общем-то, почти все органы и ткани, и в частности сосуды тоже. И, безусловно, поражение сосудов как раз-таки действительно приводит к тому, что, ну, не то, что они отмирают, там, а просто они настолько поражены, что восстановить их сложно.
Ну, вот именно из-за этого вроде бы как и страдают все органы. Легкие, потому что там эти мелкие сосуды, там почки и так далее.
Тут, на самом деле, я вас хочу обнадежить. У ткани есть специальный механизм восстановления сосудов. Они специальный фактор, как только ткани начинают испытывать гипоксию, они начинают экспрессировать так называемый фактор VGF. Это фактор, который позволяет прорасти в эти ткани сосудом. К сожалению, на самом деле у этого есть и обратная сторона медали. А прорастание сосудов, гипоксия индуцированная, она также, в общем-то, как хорошо нормальным тканям, так же хорошо и раковым, например. И это не значит, что коронавирус сопутствует с раковыми заболеваниями. Просто, скажем так, это может... Опять же, это не исследованная тема, это мои спекуляции. Давайте не будем сильно пугать наших радиослушателей. Но, тем не менее, вот именно такая тотальная гипоксия, она действительно может спровоцировать прорастание сосудов во все гипоксийные ткани, в том числе и прораковые тоже, к сожалению.
А это чревато, да, последствиями негативными, особенно при онкологии?
Ну, это повыше, повышает риски, давайте скажем так. Это повысит риски метастазирования раковых.
Понятно. А возвращаясь к коронавирусу и предваряя следующий вопрос, есть люди, которые не подвержены вот этим образованием тромбов? И что это за люди, почему у одних проявляется этот механизм, почему он работает, а другие вот совершенно не подвержены?
Ну нет, на самом деле здоровый человек, он будет образовывать эти тромбы в силу того, что повреждаются сосуды. То есть тут на самом деле тут вопрос скорее в другом. Какая будет степень повреждения сосудов? Вот. Просто не у всех, мы же на самом деле наблюдаем, что достаточно большой спектр. И большинство-то людей на самом деле достаточно легко переносит COVID-19. И, в общем-то, если вы здоровы и молоды, то, в общем-то, вы проще всего перенесете COVID-19. Я тут, собственно говоря, свою речь обращаю именно к людям, обладающим хроническими заболеваниями, лишним весом. Вот им, конечно, стоит о себе позаботиться. Ну, во-первых, все-таки взять себя в руки и постараться привести в норму. Во-вторых, если вы перенесли COVID-19, то, безусловно, следить за состоянием ваших сосудов, просто пытаться мониторить именно процесс бляшкообразования и все-таки ходить к вашему кардиологу, проверяться, смотреть, насколько у вас низкий, высокий холестерин, следить за вашим холестерином, за гипертонией, если она у вас, не дай бог, сопутствует, а часто она как раз сопутствует.
Понятно, да. Ну вот это частично ответ на следующий мой вопрос, потому что, как говорят, опять же, такие специалисты, осложнения могут возникнуть не сразу, а некоторые симптомы дают о себе знать через полгода после выздоровления.
Так и есть.
Да, вот так может быть, стоит соблюдать тем, кто переболел, да, уже коронавирусом, готовясь к этому заранее и предупреждая возможные осложнения. Как можно к этому подготовиться правильно?
Ну, тут не то, что подготовиться, а тут, на самом деле, хороший повод начать. Хотя бы по чуть-чуть переходить на здоровый образ жизни, отказаться от вредного питания, нагрузить свою жизнь достаточно большим количеством физических упражнений. То есть, условно, вы должны есть не больше, чем вы тратите. А если у вас лишний вес, то какое-то время вы должны делать в обратную сторону, то есть тратить больше, чем вы едите. Это раз. Во-вторых, для людей уже с действительно большим излишним весом, возрастных, ну, все-таки им, конечно, лучше обратиться к врачу, и врач пропишет им соответствующие препараты, но это прежде всего... Это ингибиторы синтеза холестерина, скорее всего, группам риска прописываются. Это я просто не буду называть конкретных сейчас названий, все-таки люди должны дойти до своих врачей и с ними решать эти вопросы. Это, безусловно, фармпрепараты, которые контролируют гипертонию, потому что эти вот два компонента действительно основные группы риска. То есть бляшкообразование и гипертония – это, конечно, основные компоненты инсультов и инфарктов. Это то, что мы хотим избежать.
Я бы хотела еще про второй вопрос все-таки поговорить, который мы тоже заявили. Это вот исследование медицинской школы университета Гонконга. Там специалисты выявили, что заразность COVID выросла на 30%. И произошло это из-за мутации ДНК вируса. Это подтверждается, эта информация? Это действительно так? Там вообще даже ожидают, там же уже сейчас идет вторая волна, и они не исключают третьей волны.
Да, я прошу прощения, но мне кажется, здесь все-таки спекуляция на COVID-19. То есть, чтобы измерить эту инфекционность, надо обладать какими-то достаточно более системными данными.
А не просто статистикой.
Да.
Когда наверняка повышается просто количество пройденных тестов еще плюс ко всему прочему.
Безусловно,
да?
Безусловно. Здесь все-таки, да, действительно, увеличение количества данных, которые мы получаем, данных все больше и больше, мы стали гораздо лучше мониторить, то есть с момента там, декабря 2019 года и по сей день ситуация изменилась драматично именно с точки зрения диджитализации, то есть получения данных. Сейчас мы о COVID-19 и о пациентах, о людях, которые инфицированы COVID-19, знаем гораздо больше, но практически там, в Гонконге уж чуть ли не каждый шаг. Поэтому сравнивать эти данные декабрь и июль 2020 года...
Некорректно немножечко, да?
С точки зрения статистики, прежде всего.
Да. Еще раз стоит отметить, конечно, но я надеюсь, это просто журналисты, в общем-то, неправильно написали статью в South Morning Post, по-моему, China Morning Post, исходная статья. Они там почему-то пишут, что мутации в ДНК. Стоит обратить внимание, что все-таки вирус, коронавирус COVID-19, это РНК-вирус, и ДНК у него нет. Но я думаю, что это просто опечатка.
Но, тем не менее, вирус мутирует, правильно? Сейчас говорят, что уже около 100 штаммов зафиксировано, самых разных разновидностей.
Знаете, это как можно сравнить с эволюцией на планете Земля, только в более ускоренном формате. Вирус действительно, у каждого свой вирус. Я не знаю, это дурацкая, конечно, шутка, но вирус действительно уникален, и каждый вирус у каждого инфицированного человека будет свой. Он хоть чуть-чуть на одну мутацию или на несколько мутаций, но будет отличаться от вируса соседа. И, безусловно, географически, когда вирусы разнесены, будет значительное различие.
Вот, Павел, часто приходится слышать, что вирус, кроме того, что мутирует, так он еще и теряет свою вирулентность или... Говоря другими словами, агрессивность. И со временем превратится просто в обычное сопровождаемое нас постоянно заболевание, но не такое опасное, как в самом начале. Действительно это так?
С некоторыми вирусами это произошло. Но если мы говорим про COVID-19, я все-таки считаю, это опять же мое личное мнение как вирусолога, что COVID-19 не успеет закрепиться в человеческой популяции по одной простой причине. Это вы, наверное, уже обсуждали. Дело в том, что уже сейчас вот в таких странах, как Российская Федерация, Соединенные Штаты, уже огромное количество переболевших, то есть людей, переболевших. Да, статистика – это одни данные, но на самом деле вот по нашим прогнозам в Москве уже примерно от 40 до 60% людей обладают иммунитетом.
Да вы что, 40-60% это так значительное достаточно число, цифра.
То есть мы уже приближаемся, собственно, к тому, чтобы сказать о том, что у нашего общества есть коллективный иммунитет.
Более того, да, достигнув, в общем-то, больших цифр, ну, мы это видим, во-первых, потому что число больных в Москве, инфицированных, ежедневно детектируемых, все падает. Все меньше и меньше. Просто если бы цифра в 21,7%, которую выдает мэрия о количестве людей с высоким титром антител, говорила о том, что эти же люди обладают иммунитетом, значит, все остальные не обладают. То есть оставшиеся там 79% – это все-таки огромное число людей, и мы сейчас можем посмотреть на улице Москвы, большое количество людей ходит без масок, соответственно, 79% – это мы бы столкнулись с высоким количеством, то есть буквально с экспоненциальным ростом инфицированных в Москве. Чего мы не наблюдаем, наоборот, видим падение.
Это хорошие новости, Павел, да. А вот что касается вакцины, мы уже это обсуждали не раз. Хотелось бы у вас спросить. Вот говорят, что первые образцы прошли уже испытания. Все чаще я слышу мнение о том, что 100% действующего препарата от коронавируса не будет. И в лучшем случае это будет примерно такая же вакцина, как от гриппа, работающая сезонно. Обновлять ее нужно будет как минимум раз в год. Насколько это вообще верные прогнозы, вот по-вашему? И действительно ли иммунный ответ можно сформировать, он может формироваться у всех по-разному?
А сразу несколько вопросов вы мне задали. Да. Во-первых, да, вы допустили, что коронавирус COVID-19 закрепится в популяции и станет сезоном. В общем-то, я уже...
Да, вы сказали, что нет, да.
Сказал, что это маловероятно. Действительно, вакцина, скорее всего, не всем понадобится. Ну вот, например, Российская Федерация уже сейчас в зоне естественной вакцинации. Мы так или иначе сейчас естественным образом вакцинируемся, большинство из нас, не все, но большинство разовьют свой иммунный ответ COVID-19, и, соответственно, ну, вроде как вакцина не нужна для большинства. Вот. Тем не менее, отвечая на ваш вопрос, вакцина всегда слабее, чем естественная вакцинация. Mm-hmm. Я не предлагаю людям намеренно заражаться COVID-19. Вакцина – это такая протективная, намеренная форма защиты популяционной. То есть ее, наоборот, вакцину используют тогда, когда еще эпидемия и пандемия не наступила. В нашем случае эпидемия и пандемия уже наступила, да. И целесообразность использования вакцины сейчас для Российской Федерации, ну, тем более, что сейчас мы ее, в общем-то, не можем использовать, она в лучшем случае будет осенью готова.
А то в начале следующего года, скорее всего.
Да, тогда, когда мы уже все переболеем, на самом-то деле.
Понятно.
Еще раз я хотел добавить, что вакцина имеет смысл, ее применение для таких стран, как Китай, которые самоизолировались, которые полностью оккупировали инфекцию, и там как раз-таки Китай вот сейчас, как ни странно, представляет опасность для всего мира, как такой регион, знаете, который не переболел, который потенциально может продлить
эпидемию
этой пандемии, да, потому что 1,5 миллиарда людей, не переболевших, и вот туда как раз-таки может перетечь обратно коронавирус.
Очень интересно,
вот
да.
Спрашивают наши слушатели, когда человек, перенесший ковид, перестает заражать окружающих? Ну, действительно, такой важный вопрос.
Как только начинает действовать иммунная система, то есть мы видим о включении иммунной системы в моменте, когда у нас повышается температура, ну, и со всеми остальными симптомами, в это время мы еще распространяем COVID-19 какое-то время. Но вот как только началось действие адаптивной иммунной системы, как только первые нейтрализующие антитела пошли, вот с этого момента вирус блокируется, основательно блокируется, и, соответственно, он... Опять же, мукозный эпителий, в общем-то, там лимфатическая система мукозного эпителия, которая рядом с ним находится, начинает секретировать те самые секретирующие
иммуноглобулины. Это уже очень сложная терминология.
И связывать вирус, соответственно, не выпуская его в дыхательные пути.
А на ощущениях это что? Это когда температура вот только поднялась, или когда она, наоборот, спала? Или вот в какой момент?
Нет, никогда она только поднялась. Это, собственно говоря, момент развития иммунитета. Это скорее ближе, ну, дня через 3-4 после того, как она начинает, ну вот после того, как она развилась, дня через 3-4 стоит ожидать уменьшения титра вируса в нос и ротоглотке. Я думаю, что полный клиренс, полное отсутствие вируса примерно через неделю. Неделю-10 дней.
Павел, еще такой вопрос. Да, от слушателя. Нужно ли после перенесенного коронавируса идти проверять иммунитет? Ну, видимо, слушатель имеет в виду, что он может быть понижен, да, на этом
понижен.
Фоне.
Угу. Теста на силу иммунитета, к сожалению, не существует. Есть тесты на наличие антител.
Ну, видимо, это имелось в виду, да.
Ну, действительно, вы можете это сделать, посмотреть, выработались у вас эти тела или нет. Это такая ознакомительная для вас информация. Для, если это делать в более таких больших популяционных исследованиях, это дает эпидемиологам какое-то понимание о том, насколько масштабно, в общем-то, прошла инфекция, какое количество людей уже имеет иммунитет COVID-19. В этом аспекте, конечно, стоит. Частному лицу оценить свой иммунитет сложно. Мы можем только посмотреть состав крови, то есть как наличие, отсутствие отдельных, отдельных компонентов крови. Да, отдельных клеток. Опять же, это будет лишь показывать о том, что вы только что перенесли серьезную инфекцию, но ни о чем другом, и вам, в общем-то, следует какое-то время поберечься и восстановиться после инфекции.
Любовь спрашивает, наличие антител говорит о текущем заболевании или уже о перенесенном?
Наличие антител, смотря каких. Если IgG... типа G антитела, то это скорее уже перенесено. Если IgM, то вы можете поймать текущую фазу. То есть IgM антитела – это такие быстрые, низкоэффективные антитела, которые начинают вырабатываться гораздо раньше, чем антитела IgG типа. Вот. Но, опять же, наличие и IgM, и IgG, или только IgM, еще не гарантирует вам, что вы... еще инфицированы. То есть
понятно,
все-таки
да.
Для этого нужно делать тест на ПЦР-тест на
COVID. Отдельный тест, да? Ну, то есть на наличие именно коронавируса. Хорошо, вот еще одна новость, Павел, о том, что некоторые люди практически не могут заразиться коронавирусом. Это обладатели врожденного сильного иммунитета, который зависит от генетических мутаций определенных частей ДНК. Кроме того, на вероятность заразиться влияет группа крови, ранее перенесенная человеком заболевание. Вообще, насколько этой информации можно доверять? Потому что совсем недавно одному коллеге, который перенес ковид в достаточно легкой форме, врачи сказали, что его счастье в слабом иммунитете. Вот то, что я слышал, да? Иначе бы болезнь протекала тяжело, потому что включилась бы так называемая цитокиновая реакция. Ну, вы, наверное, знаете, о чем речь.
Цитокиновый шторм.
Да, шторм. Так вот, что лучше в случае с коронавирусом? Сильный или слабый иммунитет? Поясните, пожалуйста.
Ну, еще раз подчеркну, что сильный или слабый иммунитет – это такое обывательское понятие. У медиков, конечно, и у ученых такого понятия нет. Вы знаете, действительно, иммунная система может чуть-чуть отдельных людей по-разному реагировать на вирус. Тут все-таки нужно понимать, что это наложение двух спектров. То есть у вас есть спектр иммунной реакции отдельных людей нашей популяции, и все-таки есть каждый раз мы чуть-чуть с другим вирусом сталкиваемся, каждый отдельный человек, и в разных концентрациях. То есть что я имею в виду? Все-таки мы заражаемся не одним и тем же количеством вируса. Кто-то получил низкую дозу коронавируса, кто-то высокую. Вот те люди, которые получили коронавируса в высокой дозе достаточно продолжительное время, то есть люди, которые находились с инфицированным, с тяжело инфицированным человеком длительное время, это кто? Это медики, это родственники, которые находились...
Ну, конечно же, врачи, конечно, да?
Да, да, да. И такие люди получают высокие дозы, и действительно для них COVID-19 заканчивается достаточно тяжелыми последствиями.
Неужели инфицирование вирусом это обладает каким-то накопительным свойством?
Безусловно. Но вы сами представьте, что вы дышите, собственно говоря, аэрозолью, который в воздухе, допустим, в одной комнате с инфицированным человеком. Если вы в лифте, собственно говоря, инфицировались, да, то есть вы вошли в лифт, сколько вы едете в лифт? В лифте 30 секунд, минуту, да, то есть вы фактически 30 секунд, минуту подышали воздухом.
Да, или целый час там, или целый день.
Или вы
да.
целый час, или вы целые сутки буквально находились в одной комнате с инфицированным.
Да. Ну, это очевидно.
Получается совершенно разные дозы.
Спасибо вам огромное, Павел, за подробные разъяснения и ваши комментарии. На связи со студией был руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Московского физико-технического института Павел Волчков.
Радио России.